Картинка 20-я. Встреча с прошлым. Маршрут. Гадюки. История жизни Марии. Металлургический завод. Астарбайтеры. Мария и Базыль. Поиски всей жизни. Последняя просьба отца. «Верно, сын!» – раздался голос Марии, вынурнувшей из своих размышлений. Каждой гадюке природа начертала на спине уникальный узор, однако характерный для особей определенной местности. Основываясь на этом утверждении серпентологов, я предположила, что по гадючьим орнаментам на камнях и украшениях викингов, дошедших до наших дней, можно определить, из какой местности они были родом. К сожалению, охранные пояса воительниц ввиду недолговечности материала не дошли до наших дней. Самые древние тканые пояса XIII века находятся в Латышском национальном музее в Риге и в музее Андрея Пумпурса в городе Лиелварде. Так вот, на них есть различные змеиные орнаменты, сравнение которых с узорами на спинах у гадюк дало мне возможность предположить, из каких мест были пряхи, соткавшие эти пояса. «София, прежде чем я продолжу свой рассказ, покажите мне, пожалуйста, пояс, приведший вас в наш дом». Я достала из сумочки пояс и протянула его Марии. Она очень осторожно взяла его, долго рассматривала, а потом поднесла к губам, поцеловала и прижала обеими руками к груди. Я невольно подалась вперед и уже приоткрыла рот, чтобы задать вопрос, но Ларс крепко сжал мою руку. Из глаз Марии потекли слезы. Она положила пояс на колени, салфеткой вытирала глаза и повернулась ко мне. «Простите меня, София. Более 60 лет я искала человека, на плече которого была татуировка с точно таким же рисунком, как на вашем поясе. Все наши друзья знают, что я изучаю и коллекционирую пояса и рушники со змеиными орнаментами. Поэтому Агрис и порекомендовал вам зайти к Ларсу, чтобы вы, когда вы будете в Копенгагене. Но мои друзья не знают, почему я это делаю. Когда вы зашли в дом, и я увидела ваши глаза, мое сердце затрепетало и забилось, как птица в клетке. Молитвы дошли до Фреи, вы дочь человека, которого я любила и искала всю свою жизнь. Не перебивайте меня, пожалуйста. Мне очень трудно говорить», — сказала Мария и сделала несколько глотков воды. «Я родилась во Франции. Мой дед и отец выращивали виноград пинаменье и создавали из него ароматное нежное вино кристально-розового цвета. Наши виноградники тянулись вдоль реки Шьер, которая у французского города Седана впадает в реку Маас. Недалеко от нашей фермы находился город со сталелитейным заводом. В середине 30-х годов прошлого века из Германии начали поступать большие заказы на сталь, и завод рос, как на дрожжах. Рабочих не хватало. Началась война, Францию оккупировали немцы. Металлургическая группа бассейна Лонгби построила рядом с заводом несколько бараков для иностранных рабочих, окружив их колючей проволокой. Вначале это были скандинавы и поляки, но со второй половины 1942 года появились восточные поляки, белорусы, украинцы и русские. Их называли астарбайтерами. В основном это были подростки в возрасте от 16 до 18 лет, рассказывала Мария подрагивающим голосом, не переставая поглаживать пояс, лежащий на коленях. Условия работы у них были ужасными. Они работали по 12 часов в сутки. Бежавших травили собаками и подвешивали вниз головой. За самовольный уход с рабочего места полагался расстрел. На большие праздники, Пасху, Рождество, день рождения фюрера и владельца завода, ближайшим фермерам разрешалось привозить рабочим еду. Я была там несколько раз, помогала отцу и старшему брату. Какими же казались маленькими, грязными, измождёнными эти мальчишки. После высадки американцев в Нормандии в июне 44 года руководство завода предложило фермерам выкупить для сельскохозяйственных работ самых слабых и больных. И мой отец обменял 4 ящика нашего мозельского вина на умирающего паренька. Его звали Басыль. Беззвучно закапали слезы. Я вытирала их ладошками, пальцами, салфеткой, а они лились и лились из моих глаз. Я поняла, о ком сейчас будет рассказывать Мария. Это был худющий, заходящийся в кашле парнишка. Мой отец на руках внес его в дом. Мама и бабушка выходили. Через 4 недели он начал выходить погреться на солнышке. Я смотрела на его белоснежные волосы, зеленые глаза с золотыми искорками и болтала без умолку по-польски, ведь моя мама была полька. Базиль невероятно быстро учился французскому языку. Для работы на виноградниках он был слишком слаб и поэтому стал помогать мне переписывать деловые бумаги моего отца. Оказалось, что у Базиля был потрясающе красивый почерк. Он обладал природной склонностью к языкам и какой-то интуитивной грамотностью. Через пару месяцев мы очень подружились и полюбили друг друга. Это была моя первая, и теперь в свои 90 лет могу точно сказать, самая большая любовь в жизни. Базиль окреп, много работал с отцом на виноградниках и помогал ему с бумагами. Война близилась к концу, мы любили друг друга и были счастливы так, как можно быть счастливыми только в юности. После победы мы решили пожениться. Мои родители были не против. Базиль принял решение остаться во Франции со мной. И чтобы его никто не мог узнать, выжег увеличительным стеклом татуировку, сделанную у него на правом плече. Он называл ее гадючей и рассказывал, что татуировку ему сделала старшая сестра Ольга. Мама достала свое подвенечное платье и начала его перешивать для меня. Но в конце мая 45 года вечером к нам на ферму зашли солдаты, 2 француза и 2 американца. Они арестовали Базиля и куда-то увезли на машине. На прощание он обнял меня и прошептал: «Не волнуйся, жди. Я обязательно вернусь». Позже я узнала, что между американцами, англичанами, французами и русскими было подписано какое-то секретное соглашение, по которому все жители, проживавшие до войны в зоне, контролируемой советскими войсками, должны были быть отправлены в пересыльные лагеря и переданы русским оккупационным властям. Больше Базиля я никогда не видела, ведь я даже не могла послать о нем никакие запросы. Что я знала? Его возраст и имя? Что родом он был из восточных польских земель, говорил на польском, немецком и французском? И еще у него были абсолютно седые волосы. Я не покидала родительского дома и ждала его 7 лет. Однажды наш рабочий убил гадюку и принес ее на ферме. И тогда-то я внимательно и близко изучила узор на ее спине. Невероятно! Но узор на спине убитой гадюки напоминал татуировку Базиля. После этого случая я решила уехать в Париж и начать изучать орнаменты. Так я увлеклась германо-скандинавской мифологией и искусством викингов. Во время учебы в Сорбонне я встретила отца Ларса, настоящего дана, вышла за него замуж и переехала жить в Копенгаген. Изучая змеиные орнаменты, я все еще верила и надеялась, что они помогут узнать мне о судьбе моего возлюбленного. И видите, не ошиблась, Софи. Вы пришли ко мне, чтобы узнать о поясе, а встретились с прошлым своего отца. Ведь Базиль ваш отец. Мое сердце не могло обмануться. Сделала паузу Мария и с надеждой посмотрела на меня. Мария Базыль – мой отец. Так его имя звучит по-польски, и так его звали в детстве. О том, что папу в 17 лет насильственно угнали на работу в Германию, я узнала лишь в начале 90-х. До этого никто в моей семье об этом не говорил. Во времена Советского Союза таких мальчишек и девчонок, как мой папа, считали чуть ли не предателями Родины. Многие из них погибли от голода и непосильного труда на военных заводах Третьего Рейха, а тех, что были репатриированы, советская власть сослала в лагеря в Сибирь и Казахстан. В 1992 году папа неожиданно попросил меня: «Отвези меня, доченька, во Францию, в город Сен-Мартин. Сейчас меня выпустят за рубеж, но силёнок маловато, боюсь, один не доеду. Я должен туда обязательно вернуться. Я обещал». Я очень удивилась, почему вернуться. Я никогда не слышала, чтобы мой папа когда-либо был за границами Советского Союза. И тогда он мне рассказал, как во время войны эсэсовцы в оккупированной Белоруссии арестовали практически всех подростков от 14 до 18 лет и отправляли в Германию на работу. Во время одной из таких облав моего отца вместе с его младшим братом схватили и погрузили в эшелон. Под крышей вагона было маленькое окошко для воздуха. Папе удалось подсадить своего братишку. Тот пролез через отверстие и выпрыгнул на ходу, избежав фашистского плена. В середине войны папа попал на металлургический завод в Восточной Франции, где очень сильно заболел. И тогда, поскольку работать в цеху он не мог, администрация завода продала его французскому фермеру. Французская семья выходила его и относилась как к родному сыну. Там он по-настоящему впервые полюбил дочку хозяина фермы. Папа сказал, что его возлюбленную звали Мария, и что после окончания войны вы хотели пожениться, но его арестовали американцы и отправили в пересыльный лагерь для последующей депортации. В лагере от высылки в Сибирь папу спас его каллиграфический почерк и знание нескольких языков. Он переписывал бумаги для администрации. Когда американцы закрыли лагерь, они помогли папе сесть на военный эшелон, следовавший на восток. Так он добрался до Минска. Закончил медицинский институт, где встретился с моей мамой. Всю свою оставшуюся жизнь он проработал врачом в Белоруссии. Рассказывала я Марии и Ларсу о своем отце и видела, как влажнели глаза Марии, становясь теплее и счастливее. Мария попросила показать ей фото моего отца. «Да, конечно, я достала свой мобильный телефон, нашла фотографии папы и протянула их Марии. Она внимательно разглядывала фото и тихонько, нежно что-то шептала по-польски. «Знаете, Ларс, не могу себе простить, что тогда не выполнила просьбу отца и не отвезла его во Францию». Обратилась я к Ларсу, боясь потревожить Марию. Потом папа заболел и умер. «Ничего, скоро я приду к своему Базылю, и великая богиня Фрея соединит нас опять в своем прекрасном замке Сесрумнир». Спокойно и радостно произнесла Мария. «Наверное, не только я, но и моя прапрапрапрабабушка была женой викинга. Ведь я не боюсь смерти, боюсь потерять человеческий облик и стать в тягость всем и себе. Когда я была совсем маленькой, рядом начали умирать знакомые дедушки и бабушки с соседних ферм. Взрослые мне что-то врали, но я догадалась, в чем дело, и придумала, что я маленький воин с копьем наперевес, и если что, то я просто так не дамся. А потом выяснилось, что копье годится еще много для чего. Простите, София. Я очень устала и хочу побыть одна со своими воспоминаниями. До свидания. Я и Ларс всегда будем рады видеть вас в нашем доме. Мария передала мне телефон и пояс, неожиданно связавший нас воедино, опустила руки на колени и закрыла глаза. А мы с Ларсом молча вышли из дому и побрели вверх по улочкам Христиании. Шли молча, каждый думал о своем. Навстречу попадались редкие прохожие, равнодушно кивавшие головой Ларсу. Так мы добрались до ворот с надписью «Выход в реальность». Здесь граница между Христианией и Копенгагеном. Я рад вам, Софи. Вы приехали в Копенгаген и нашли здесь свою персональную сказку для взрослых. Почему-то я уверен, что завтра вы летите в Лондон, где вам надо обязательно встретиться с Джекобом Петров. Я позвоню ему и попрошу рассказать побольше о поясах и ведуньях пряхах. Ждем вас в гости. Ларс протянул мне на прощание картонный квадратик с телефоном Джекоба. Я же не удержалась, обняла его, вытерла выступившие на глазах слезы и быстро пошла по направлению к метро. Интересно, как он догадался, что завтра я лечу в Лондон? Совсем не удивившись, подумала я.